Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. У нас в гостях Сергей Алексашенко, бывший первый зампред ЦБ, прекрасный российский экономист. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Юлия, добрый день. Здравствуйте, зрители.
А не забывайте, господа, на нас подписываться. Кстати, не забывайте подписываться на YouTube-канал Сергея Алексашенко, который у него тоже есть и будет в описании. Не забывайте делиться ссылкой, не забывайте ставить лайки. И, конечно, я начну с вопроса, который очень многих волнует. То, что все то, что происходит в Америке, особенно предвыборная борьба, влияет на Украину. Спикер Джонсон грозится внести новый законопроект, согласно которому деньги Украины будут даваться уже в кредит, а кредит этот будет обеспечиваться за счет арестованных российских активов. А какова, с вашей точки зрения, судьба будет этого проекта, имеет ли он шанс на успех, и вообще, что вы о нем думаете?
Что я думаю не о законопроекте, что я думаю о Майке Джонсоне? Он находится между молотом и наковальней. С одной стороны, на него идет общественное и политическое давление, что ты сдерживаешь помощь Украине, потому что если ты вдруг вынесешь этот законопроект, который Сенат уже одобрил, то он пройдет в Палате представителей, там большинство демократов и значительная часть республиканцев его поддержат, и законопроект попадет на стол к президенту Байдену. С другой стороны, если Майк Джонсон сделает этот шаг, то немедленно, там, в очень короткие сроки, вынесена будет резолюция о вотуме доверия спикеру, где он не наберет необходимых 218 голосов и потеряет свое место. А самое главное, что он войдет в клинч или в противоречие с той позицией, которую занимает Дональд Трамп, который говорит, хватит помогать Украине, вот что называется, безвозмездно, то есть дадом, да, давайте, вот, ну хорошо, все, что касается производства вооружений, еще можно, там, поскольку это американские заводы, можем безвозмездно, а вот если даем финансовую помощь Украине на поддержку бюджета, то это должно быть в кредит. Да, и вот, соответственно, вот в этой такая троица Джонсона, да, и расстроение сознания, когда, с одной стороны, нужно как-то не сильно противоречить Трампу, потому что Майк Джонсон, ему тоже переизбираться, да, он член Палаты представителей раз в два года. Вот, с другой стороны, ему хочется, ну, как и любому человеку, поднявшемуся на вершину власти, хочется сохранить свои позиции. Человек молодой, 52 года, амбициозный. А с третьей стороны, вот, ну, вроде как не хочется выглядеть полным дебилом, и он уже пообещал. Да, и он пообещал на самом деле, что после пасхальных каникул, еще неделю Конгресс отдыхает, да, что он вынесет этот законопроект на голосование. Вот он находится в такой ситуации, и пока в чем состоит его законопроект, никто не знает. Ну, как, вроде бы вчера состоялось какое-то предварительное его обсуждение с представителями Демократической партии, но первые отзывы скептические, да, что вряд ли такой законопроект будет поддержан, но вот более подробно о нем пока никто не готов говорить. Ну, есть неделя для того, чтобы попытаться как-то вот скрестить ежа, ужа и еще что-то сверху.
А у вас нет впечатления, что этот законопроект затем и выдуман, что вот как бы давайте начнем все с чистого листа, предыдущий похороним, а, соответственно, дальше, пока эта улита доползет, там и ноябрь будет недалеко, и, собственно, это главная цель затеи?
Нет, у меня нет такого ощущения. Мне кажется, что действительно, ну, слишком много интересов и слишком много позиций сейчас вот столкнулись в этом вопросе, и хочется, ну, вот, поставить себя на место Джонсона. Да, вот, вы должны, как это, из трех составляющих, из трех, как сказать, как бы это сказать, у вас есть из трех фишек выбрать две, да? Либо законопроект в нынешнем виде, который прошел утверждение в Сенате, либо хорошие отношения с Дональдом Трампом, либо пост спикера Палаты представителей. Да, вот вы можете выкинуть что-то одно, да, но вы не можете получить все три. Да, вот это некий компромисс, и на самом деле идея вот предоставление Украине помощи, финансовой помощи как кредита под залог потенциальных поступлений от российских замороженных активов, при том, что кредит этот может быть либо низко-низкопроцентным, либо вообще беспроцентным, он на самом деле не вызывает особого отторжения. Да? То есть это как раз вот как рабочая гипотеза, она вполне проходит. Другое дело, что там, как бы мы хорошо ни относились к тому законопроекту, который прошел через Сенат, да, с уверенной поддержкой, вот шансы на его как выход на голосование в Палате представителей не очень велики, потому что Джонсон, Майк Джонсон должен потерять и поддержку Трампа, и, скорее всего, пост председателя Палаты. Да, а потеря поста председателя... Ну, а если сейчас спикера Палаты представителей отправляют в отставку, то Палата вообще может там, на 2-3 месяца стать неработоспособной, там вообще никакие законы не будут проходить. Вспомните, что было осенью, когда отправили в отставку Маккарти. Поэтому вот я не хочу сказать, что здесь однозначно все кто-то конспирологическая теория, что дотянуть до Украины. Вот я бы сказал так, да, что все-таки хочется найти, как бы всем сохранить, хочется сохранить морду лица и дать Украине этот пакет помощи, но при этом нужно хорошо понимать, что, скорее всего, это будет последний пакет помощи Украине. Да, то есть я плохо понимаю, каким образом пакет на 2025 год может быть сформирован, да, вот, видя такой раздрай в американской политической системе и понимая, что после выборов 5 ноября он точно совершенно не ослабнет, а, скорее всего, станет еще более сильным, да, и раздробленность палаты представителей в первую очередь, она, ну, то есть станет какой-то неимоверной. Собрать там большинство будет крайне сложно.
А, смотрите, давайте немножечко начнем по порядку. Если можно, я хочу, чтобы вы попытались нам объяснить на пальцах. И объяснить на пальцах следующее. А вот 2 года назад, вот мы сейчас с вами обсуждаем, будет ли принят пакет помощи Украине, и ответ такой. Вот спикер Палаты представителей должен, значит, взвешивать. Мы прекрасно представляем, что 2 года назад, ну, ни у кого даже таких резонов не могло возникнуть, потому что, ну, существовал некий там идеальный геополитический штурм, и все бежали, сломя голову там, принимать ленд-лиз, который потом не был введен в действие и так далее. То есть вот что изменилось внутри американской политической ситуации за эти 2 года относительно украинской помощи? И правильно ли я понимаю, что ведь это 60 миллиардов долларов, а Путин потратит только в военном бюджете своем на 2024 год около 120 миллиардов? Это только военный бюджет, а 60 миллиардов – это военная помощь с мирной помощью.
Юль, ну смотрите, первое, ну такое мелкое замечание, закон о ленд-лизе был принят, он работал, но нужно хорошо понимать, что закон о ленд-лизе, который принят, был в отношении Украины...
Не приехал, ни гвоздя не принят.
Юль, послушайте. Значит, в отличие от того закона о ленд-лизе, который был во время Второй мировой войны, в этом законе нет... И никогда не было, и никогда не обсуждался вопрос количественного выражения. То есть там не было ни одного доллара прописано. Закон о ленд-лизе, он означает, что можно... После Второй мировой войны в Америке было принято несколько законов, которые ограничивают или регламентируют возможность американского правительства по продаже вооружений другим странам. И там очень длинная процедура одобрения, получения согласований. И, в принципе, любая партия вооружений, которую Америка собирается поставить в какой-то другой стране, требует, ну, там, даже, я думаю, что от 1,5 до 2 лет. Да, и подписание межправительственного соглашения по каждой конкретной партии. И понятно, что вот когда шла война с Украиной, когда идет война с Украиной, это использовать вот эти вот процедуры мирного времени невозможно. И для этого был вытащен закон о ленд-лизе времен Второй мировой войны, в котором была прописана ускоренная процедура принятия президентом таких решений. И вот закон о ленд-лизе в отношении Украины касается только процедурных вопросов. Да, что президент может очень быстро принимать решения в обход вот всех тех законодательных регламентаций, которые существуют. Да, при этом есть бюджетный закон, да, в котором в количественном выражении, в деньгах выражается, сколько Украина может получить. Поэтому закон о ленд-лизе работал, с ним ничего не произошло, и он работал, как мы видим, хорошо, да, то есть пока у Байдена были деньги, бюджетные лимиты, и пока у него была политическая воля, он эти деньги тратил на то, чтобы забирать оружие у Пентагона и отдавать его Украине. Ну, там осталось, правда, еще 6 миллиардов долларов.
Извините, можно я сейчас просто вот уточню, потому что я это впервые слышу, и вы как-то переворачиваете все, что я думала. Мне казалось, что как раз закон о ленд-лизе был подписан, и ничего с ним не случилось, а все поставлялось через PDA, Presidential Drawdown Authority, и через другие механизмы. А вот он все время уже Иванов говорил, что ленд-лиз не работает и так далее. И украинцы говорили, нам даже одно время было такое, да, там, типа мы все получаем, а ленд-лиз нам не нужен. Мы и так все получаем.
Юль, есть то же самое вид в профиль, есть вид сверху, а есть зеленое, а есть круглое. Значит, есть несколько... Вот PDA – это не противоречие ленд-лизу, и это не противоречие бюджетным ограничениям в деньгах. PDA означает, что Presidential Drawdown Authority, президент может своим указом забрать какое-то количество вооружений со складов Пентагона, отдав Пентагону деньги для того, чтобы он мог заказать производство того же самого или аналогичного вооружения у американских производителей. Альтернатива – взять бюджетные деньги и разместить прямой заказ на американских предприятиях, произвести вооружение. Вот развилка, да? То есть, условно говоря, если у президента Байдена есть там, 10 миллиардов долларов, то он может либо все 10 миллиардов взять оружие у Пентагона, либо все 10 миллиардов заказать новое вооружение, либо поделить эти деньги, либо тем и иным образом. Но в любом случае, через PDA, через прямые заказы вооружения, президент Байден должен или идти по тем процедурам, которые установлены законами о поставках вооружений, либо идти через закон о ленд-лизе. Это разные вещи. Нельзя сравнивать. Ну, PDA – это про другое. Да? PDA – это физически брать оружие со складов или заказывать его производителя. Деньги – это отдельно. Еще раз, Юль, есть вопрос, есть бюджетное ассигнование, нет бюджетных ассигнований. Второй вопрос – брать со складов или заказывать у производителей. И третья развилка – использовать закон о ленд-лизе и президентским решением быстро это все дело решать, либо идти по процедуре, установленной законами, которая занимает там много-много-много месяцев. Да, вот три развилки, и каждую из них нужно пройти. То есть одна другую не заменяет. Если у вас нет денег, то дальше можно не обсуждать. Если у вас есть деньги, вы двигаетесь там PDA или заказы. Если у вас есть и вот деньги, и вы прошли эту развилку, вы решаете, вы идете по процедуре ленд-лиза, быстрое принятие решений, или вы идете через процедуры, установленные законами, согласование, регуляции, международный договор, ратификация и так далее.
То есть вы говорите, что все это оружие поставлялось Украине по ленд-лизу?
А юридически это оружие поставлялось в рамках закона о ленд-лизе, который снимал ограничения на юридические процедуры одобрения поставки вооружений, да.
А почему, когда Илларионов спрашивал, почему нет ленд-лиза, никто ему не говорил, так вот же он есть?
Юль, я не знаю, у кого спрашивал Андрей Илларионов. У меня был примерно год назад на эту тему дебаты, меня вызвал Сергей Любарский, известный такой блогер. Да, и вот он как раз считал, что ленд-лиз не работает. Я ему все то же самое рассказывал. Он сказал, что он пойдет, подумает, и когда он найдет аргумент против моей позиции, он вернется. Не вернулся. Вот.
Так, Сергей Владимирович, я честно говоря, да. Вот, поскольку хорошо, тогда, отходя от темной темы ленд-лиза, 2 года назад в Украине выделялись...
Что изменилось?
Что изменилось? Потому что раньше это было, все бежали вот в этом стадии, а теперь мы видим, что какие-то там сложные отношения между старшим же ребенком, младшей кобылицей, главной кобылицей.
Нет. Они все... Нет. Юля, вы забываете, что Америка живет своим своими политическими интересами, своей внутренней жизнью и своим политическим циклом. Мы забыли, что в ноябре 2022 года...
Ради бога, наоборот, я ровно, просто да уточнить, я об этом и спрашиваю, я как раз и вижу, что это стало предметом политического торга и внутренних американских политических...
Дайте. Вы сейчас... Ларчик просто открывался. Ларчик просто открывался. В ноябре 2022 года в Америке прошли промежуточные выборы, в результате которых был переизбран состав Палаты представителей. И если до января 2023 года, когда пришел новый состав, большинство в Палате представителей было у демократов, которые поддерживали президента Байдена, который тоже является демократом, то с января 2023 года контроль за Палатой представителей перешел в руки республиканцев. И поэтому любые вопросы, любые законопроекты, они стали предметом двухпартийной борьбы, межпартийной борьбы. Они все стали внутриполитическими. До начала 2023 года Демократическая партия, она действительно в подавляющем своем, как сказать, составе, да, практически все члены Палаты представителей, все сенаторы, они поддерживали Украину и голосовали за поддержку Украины. Как только контроль за Палатой представителей перешел в руки республиканцев, выяснилось, что республиканцы, каждый раз голосуя или поддерживая законопроект президента Байдена, или законопроект, предлагаемый Сенатом, или демократами, они от демократов что-то требуют в обмен. Вот и все. Опять, вот по всем показаниям, по всем опросам, по всем комментариям, вот если когда прилетит марсианин, у которого появится полномочия вынести законопроект о поддержке Украины на голосование в Палате представителей, то он получит поддержку там, явно больше половины. Да? То есть, в принципе, рядовые республиканцы, они не против того, чтобы поддержать многие из них. Опять не скажу, что все. Они готовы поддержать Украину и проголосовать за этот законопроект. Но у них нет возможности. Да? Вот фактически, эта позиция спикера... Более того, скажем, позиция спикера Джонсона, она ослаблена тем, что есть, сейчас мы будем влезать в детали, дьявол в них, конечно, в Палате представителей и в Сенате есть специальный комитет, сейчас не буду врать название, его не помню, который принимает решение относительно того, какие законопроекты выносить на голосование, какие не выносить. Да, и вот большинство в этом комитете в соотношении 2-1 принадлежит той партии, у которой большинство. А когда Джонсон становился спикером, он почему-то не поменял членов комитета, которых назначал Маккартни. Да, и у него еще и внутри вот этого комитета есть свои проблемы. Все, что происходит с законопроектом о помощи Украине, является как бы отсветом, отблеском, побочным эффектом внутриполитической борьбы между республиканцами и демократами, между разными фракциями республиканцев. Да, вот, это вообще не касается Украины. Это вообще не вопрос об Украине. Почему что-то происходит с этим законопроектом или с ним что-то не происходит?
А у Байдена остается вот той самой Presidential Drawdown Authority 4,2 миллиарда долларов нераспределенных, которые он может вынуть 6. Из кармана в любой момент. Ах, даже 6. Ну вот. А, значит, State of the Union Address. Байден начинал с Украины, как важно принять закон. Что ему, вот когда он так распинался, мешало эти 6 миллиардов долларов вынуть из кармана и передать Украине?
Ответа на этот вопрос получить не удается. Вот. Ну, потому что этот вопрос нужно задать на пресс-брифинге в Белом доме. Я обратился к нескольким знакомым журналистам, которые ходят на такие брифинги или представляют средства массовой информации, которые там присутствуют. Но почему-то никто из них не осмелился задать этот вопрос. Но, видимо, этот вопрос нужно согласовать заранее, да, и я так подозреваю, что есть рекомендация этот вопрос не задавать. Вот, я опять, вы знаете, что я не любитель конспирологических теорий. У меня есть единственное объяснение, почему это, что называется, там, Байден не принимает решение, или там, консолидированный американский президент не принимает решение об использовании этих денег на ситуацию, на это резерв, на случай, а вдруг станет хуже. Вдруг вот у украинской армии совсем будут плохие дела, и вот тогда и надо будет помогать. Ну, то есть никогда нельзя оставлять себя без какой-либо свободы рук. У вас все время что-то, какие-то козыри в борьбе с Россией должны оставаться. Да, и вот единственное объяснение, которое приходит ко мне в голову, да, что это такой запас на черный день.
Что сделает Трамп, когда придет к власти?
Фу, никто не знает. Никто не знает. Если мы верим его словам, то он предложит Путину и Зеленскому сесть за стол переговоров. Если Зеленский откажется, то он прекратит помощь Украине. А если откажется Путин, то даст Зеленскому столько всего, что Путину мало не покажется. Вот, по крайней мере, какая позиция пока звучит. Все понимаю, да, там относиться к ней можно по-разному, но это декларированная позиция. Да, то есть вот ее тяжело комментировать, тяжело оспаривать. Нужно хорошо помнить, что Дональд Трамп – это бизнесмен. Он ко всем внешним политическим проблемам, ко всем конфликтам относится как сказать, сюжету, вокруг которого можно заключить сделку. И поскольку он хочет вступать в роли миротворца, да, или считает, что он готов в такой роли выступить, вот он считает, что у него есть сильный аргумент, да, который он может предъявить обеим сторонам и потребовать от них сесть за стол переговоров. Что будет дальше, на каких условиях будут вести эти переговоры, да, что должно стать их результатом. Вот дальше, что называется, полная картина в тумане. Но вот заявленная позиция, она такая.
А с вашей точки зрения, европейское финансирование и готовность Европы может как-то заменить выпадающие Соединенные Штаты? Вот каковы сейчас намерения, цели и задачи Европы относительно войны в Украине?
Цели, намерения, задачи. Ну, цель, я думаю, у Европы та же самая, что у всех, да, чтобы война прекратилась. Так вот, глобально. Да, дальше можно... Вот, ну, вот здесь, как говорится, вопрос неоднозначный. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы Россия отдала Украине все территории, компенсировала ущерб, ну и так далее. Но это уже детали, в которые мы с вами влезать не будем, чтобы не терять время, потому что ничего нового мы здесь не скажем. Это на самом деле не очень интересно. Я думаю, что интереснее говорить о том, что у Европы, у Европейского Союза за последний год, ну, наверное, действительно произошла некая переоценка ситуации. И по мере того, как Соединенные Штаты Америки все больше ударяются в сторону изоляционизма, да, что вроде как внешняя политика, она менее важная для нас, чем проблемы внутриполитические, и вообще Украина – это в Европе, и пусть европейцы этим занимаются, мне кажется, что для европейских политиков и для многих европейских стран война в Украине или война Украины, защита Украины своей территории, своей государственности, она стала европейской проблемой. И мы видим, как вот медленно, постепенно, медленнее, чем нам хочется, медленнее, чем хочется Украине, но идет подвижка в позиции многих европейских политиков. Да, вот так тихо, незаметно там, Германия увеличивает производство вооружения, увеличивает поставки вооружения Украине. Макрон начинает развивать, президент Макрон. Да. Нет, Таурусы – это отдельная история. Сейчас мы, если хотите, к ним вернемся. Вот. Соответственно, президент Макрон, президент Франции Макрон начал размахивать шашкой и говорить, что вообще, говоря, он не исключает посылку французских войск, а то и войск НАТО в Украину. Чехия выступила, что называется, вообще предложила новый альтернативный проект. Давайте создадим клуб спонсоров, которые закупят для Украины снаряды, помимо всех решений Европейской Еврокомиссии, европейского бюджета. Вот просто сбросимся, кто может, да, и закупим для Украины снаряды. Мы их нашли, да, поэтому давайте сбрасываться. Вот, Европа приняла 4-летний бюджет на поддержку Украины, и это гражданский бюджет, да, это вот что называется поддержка, макрофинансовая помощь, поддержка бюджета. Вот, и на самом деле, ну, это в какой-то мере решение проблемы вот, постоянной блокировки этого вопроса со стороны премьера Венгрии Орбана, да, который постоянно ставил какие-то палки в колеса и не хотел, чтобы Евросоюз помогал Украине. Поэтому очень медленно, но европейская машина, она крутится и пытается помочь Украине как можно больше. Другое дело, что в Европе вообще военная промышленность была меньше развита, чем в Америке. А после холодной войны Европа гораздо с большим энтузиазмом, с большей радостью сокращала все военное производство. И теперь создавать все это дело с нуля крайне тяжело. И в этом отношении, и дорого. И в этом отношении вот тот вопрос, про который вы сказали, что прекратили производство или наращивание производства Таурусов, оно связано с тем, что бизнес – это деньги. Для производства Таурусов нужны комплектующие, которые производятся там вторыми, третьими, малыми, средними компаниями, которым нужно так же, как и в России, для производства большего количества вооружений. Нужно создавать новые мощности, строить новые цеха, закупать новое оборудование. На все это они готовы идти только в том случае, если у них будет гарантированный заказ на несколько лет вперед. Да, и вот этого заказа, да, так же, как и для американской военной промышленности, так же и для немецкой военной промышленности, и для французской, да, вот этого заказа никто сегодня не может выдать. Да, потому что европейцы пока очень медленно. Ну вот есть же известная, да, фраза, что русские долго запрягают, но быстро ездят. У меня такое ощущение, что европейцы запрягают в 10 раз медленнее, чем русские. Вот, и поэтому они все еще... И ездят не быстро, потому что запрягают, видимо, как-то криво или косо. Вот. Или что-то не туда попадает, вожжа под хвост. Вот. Ну, короче говоря, вот не хочу совсем, что называется, поливать Европу грязью. Это неправда. Потому что если мы посмотрим на позицию той же самой Германии там, первых месяцев войны, когда Украина должна нам сказать спасибо, что мы поставляем бронежилеты и каски, да, и сейчас, когда Германия поставляет Украине практически все, ну, кроме вот этих Таурусов, да, это все-таки дистанция огромного размера. Но опять повторю, что все это происходит очень медленно, и вот нарастить, насколько я понимаю, у Европы возможности нарастить военную помощь с точки зрения производства вооружений пока нету. Да, все-таки нужно понимать, что во всем мире продажа вооружений, это является монополией стран. Во всем мире страны контролируют поставки вооружений, везде существует огромное количество запретов и законов. Ну, например, там хорошее вооружение, да, и боеприпасы производятся там, в Швейцарии или в Южной Корее. Южная Корея вообще самые хорошие снаряды производит. Но и там есть законы, которые запрещают поставку вооружений воюющим странам. И вот, соответственно, ничего не получается, да, вот, там ни одна, ни другая страна.
Но все смеются, поэтому СВО и Украина тоже не объявила войну.
Тем не менее, и южнокорейские парламентарии, и юристы, и швейцарские, тем более парламентарии и юристы, очень хорошо понимают, что Украина воюет. Да, и поэтому поставки вооружений, даже продажа вооружений третьим странам для того, чтобы поставлять в Украину, это запрещено. Вот, поэтому Европа, если и может что-то сделать, то только на своих мощностях, ну, которые ограничены. Да, то есть пытаются, но получается плохо.
Что-то у меня ощущение, что у Путина нет таких проблем с нормами закона. Вот тут бумажка, вот тут это... Надо, значит, сказали, делай.
Ну, это правда. Это правда. Об этом говорили мы давно и много, да, что у диктаторских режимов, у авторитарных режимов есть такое преимущество в скорости принятия решений. Да, когда принятие решений зависит от одного конкретно взятого человека или от группы людей, узкой группы, да, там, ограниченных людей, то решения принимаются, как правило, быстро, и никто им не сопротивляется. Ну, и там любая демократия, будь то французская, будь то английская, будь то немецкая, будь то южнокорейская, швейцарская, она выставляет кучу ограничений, запретов и так далее. Ну да, это хорошо известно, но мы должны понимать, что есть и другая сторона медали, что устойчивость авторитарных диктаторских режимов держится на физическом существовании одного конкретно взятого человека. И что риск ошибки и цена ошибки в авторитарных режимах, она существенно выше. Но там мы сейчас будем повторять то, что сказано многократно, что решение о вторжении в Украину для России, как для государства, стало катастрофической ошибкой. Но просто цена этой ошибки, она немеренная, она исчисляется, там, не знаю, сотнями там, триллионов, сотнями миллиардов рублей, там, миллиардами, сотни, десятками миллиардов долларов, и цену этой российской экономики, российское население будет платить там много-много-много лет. А самое преимущество, а что Россия за этого получила, какие бенефиты, какие пряники, печеньки, никто не понимает, кроме того, что Путину там с его самолюбия потрафили. Вот. Но вот это да, просто мы поняли, там, условно говоря, те бенефиты, те плюсы, которые авторитарное правление, диктаторское правление имеет с точки зрения скорости принятия решений, они реализуются вот на коротком промежутке времени. Да, что вот да, сегодня, вот там, условно говоря, в июне Путин, в июле 2022 года Путин принял решение выделить больше денег, да, и вот там за 10-11 месяцев российский военно-промышленный комплекс перешел на трехсменную режим работы вот для тех предприятий, кто производит что-то для войны. И они, что называется, не имеют никаких ограничений по бюджетному финансированию, все деньги получают в начале года и, что называется, чешут сколько могут. Но Россия как страна за эту ошибку будет расплачиваться очень долго. Да, вот так, к сожалению, это так, да, и я понимаю, что там историческая перспектива, то, что там в будущем Россия хорошо много заплатит, она многих не радует, да? Ну, или там все смотрят на это достаточно язвительно, но опять мы можем посмотреть с вами на историю Советского Союза, да, и мы помним, в каком состоянии советская экономика пришла там, к моменту развала страны. Дело даже не в том, что там были дефициты, да, или там чего-то не производили. Дело в том, что качественный уровень жизни, качественный уровень товаров, технологий, которые были доступны советским гражданам, советским предприятиям, ну, они, что называется, небо и земля по сравнению с тем, что было на Западе. Да, и вот это тот путь, куда Путин столкнул страну. Я понимаю, что он этого не увидит, он до этого не доживет. Он в своей там резиденции Новоогарева в Сочи или где-то еще он там пребывает. Он всего этого изолирован. Но это не означает, что цена ошибки того решения, которое быстро, мгновенно там принял Путин, она стала меньше. Ничего подобного. Цена огромная.
Два конкретных вопроса. Завод в Елабуге, где производили шахеды, который так быстро построен, ну вот в отличие от Таурусов, но хотя я понимаю, что это вещи разной сложности, который так быстро построен, а кому он вообще принадлежит? И как получилось, что он так быстро построен?
Юль, я не знаю, кому принадлежит, подозреваю, что он принадлежит Ростеху. Вот, ну,
несчастные люди.
Не знаю. Вот, Юля, не буду врать. Меня как-то вопрос, честно говоря, не интересовал. Хотя интересно, да, может, там кто-то из наших слушателей, зрителей нам напишет и просветит нас. Но знает ответ, особенно те, кто живут в Елабуге. Но, кстати, сегодня же там был по Татарстану, да, под удар по НПЗ. То есть не прекратились они. Я так понимаю, что они будут продолжаться. Вот, поэтому... Кому принадлежит завод в Елабуге, не знаю. Насколько я понимаю, само производство дронов, вот этих, оно не очень сложное. Да? Ведь вот я понимаю, что они бывают разные, да, и там бывают дроны, которые могут, не знаю, там сутки висеть в воздухе, да, но, как правило, с целью такого проведения разведки. Бывают там сложные дроны, которые летают на большие расстояния, у них еще большая нагрузка. Но, в принципе... Там, посмотрите, ведь Украина производит дроны там, на десятках предприятий, которые, там, если не на сотни, да, которые появились в годы войны, в месяцы войны. Да, и это они маленькие, они могут размещаться, не знаю, в сараях, подвалах, цехах, да, в гаражах. Вот, это вопрос о их мощности. Поэтому технологически производство дронов не очень сложное. И в этом отношении, почему завод появился так быстро? Ну, потому что простое производство. Простое производство, там особо много сложного ничего нет.
Как вы оцениваете состояние противопожарной системы в Крокусе и раскулачит ли Агаларова?
Ну, я считаю, что противопожарная система в Крокусе... Смотрите, сейчас... Есть две версии того, как случился пожар в Крокусе. Да, первое, что террористы зашли в зал, полили стены чем-то вроде бензина, подожгли, и все это загорелось. Да, ну и пожар превратился в какой-то фантастический по мощности. Но это означает, что вот если идти... Да, и вторая версия, что этот пожар готовился там несколько времени, что там было все заложено, включая крышу, обложено, и что он сразу в разных местах, и что называется, вот террористы только поднесли спичку к бочке без бензина. Да, то есть они не канистру принесли, а там уже бочка была разлита по всему этому зданию. Осталось только искру. Да, из искры сгорится пламя. Вот. Соответственно, если первая версия, что это все сделали террористы, которые зашли в зал, то это означает, что сам по себе здание было построено с нарушением всяческих норм пожарной безопасности, что оно из не просто горючих материалов, а из быстро воспламеняющихся материалов было сделано. Ну и это даже не вопрос там, системы пожаротушения, это вопрос технологии строительства. Да, кто разрешил строить здание, где собирается там, 10 тысяч человек, да, вот материалов, которые могут загореться в течение нескольких минут и объять огнем, таким факелом загорится все здание. Вот, соответственно, ну, в любом, если материалы были не быстро воспламеняющиеся, если действительно все это сделали террористы, то получается, что система пожаротушения не сработала. Вот, а вторая версия, ну, там версия, что этот пожар был очень хорошо запланирован и что он был организован так, что с ним справиться не могли, наверное, имеет право на существование, но это грубая работа следователей – рассказать нам, как случился этот пожар. Да, вот здесь мы можем с вами строить любые фантазии, но мы этого пока не знаем. Самым важным куском информации, который мне удалось получить, ну, опять, он публичный, это совещание у Путина по результатам вот этого теракта в Крокусе, где начальник МЧС сказал, ну, что система пожаротушения сработала, но, ну, знаете, Владимир Владимирович, не мощная оказалась, она не смогла потушить пожар. Ну, вот, то есть эта гипотеза, она означает следующее, что система пожаротушения была, мы верим этому начальнику, министру, что она начала, что она работала, но, видимо, она действительно была... Вот,
он мог с Агаларом договориться.
Юль, смотрите, я, как это, преступником человека может назвать только суд, я готов ему не верить, но он до этого мне должен доказать, что он соврал. Я же рассказываю там логику своей, вот как я рассуждаю сам, смотря на эту ситуацию. Да? То есть в любом случае, если мы верим министру, то система пожаротушения была, но она была недостаточной мощности, чтобы справиться с этим пожаром. Да? Вот, соответственно, вот весь ответ на этот вопрос. То, ну, что что-то там стояло, может быть, даже что получается, что что-то там работало. Правда, я не слышал, опять, может быть, там не очень внимательно читаю, я не слышал показаний свидетелей, рассказов свидетелей, людей, которые были в зале, о том, чтобы они видели какие-то признаки работы системы пожаротушения. Да, вот, что называется, вот об этом я не слышал. О том, что пожар был, слышал, а вот о том, чтобы кто-то говорил о том, что она действительно сработала и что-то там даже пыталась потушить.
Кроме главы МЧС.
Кроме главы МЧС. Вот, но он не свидетель, он докладчик. Он докладчик по этому вопросу, который там близко, наверное, не был к этому пожару. Вот, что будет с Агаларовым? Я думаю, что он, конечно, он многое потеряет, но поскольку он человек очень близкий, встроенный во власть, лояльный, умеющий подкупать и откупаться, думаю, что он потеряет не все. То есть это же вопрос... с кем и на каких условиях ему предстоит договариваться. Да, вот, я думаю, что он найдет посредников, да, и там как это за 30%, за 50%, ну, он сохранит оставшиеся 70 или 50.
А что, посредников? Он имеет непосредственный доступ к Путину.
Ну, послушайте, Юль, вы правда верите, что он лично с Путиным будет договариваться? Путин, он все-таки, давайте к нему относиться. Он отпечатков пальцев оставлять не будет. Да, там, к Агаларову придут люди, которых он с одной стороны знает, с другой стороны кто-то ему позвонит и скажет, ты с ним обязательно поговори. Вот, ему сделают предложение. Если он человек умный, то он поймет, что это предложение, вот что называется... из нужного кабинета. Если он бы начнет упираться, как было, ну, с тем же самым Владимиром Петровичем Евтушенковым, который отказался продавать Башнефть по назначенной цене, ну, то значит, там будет плохо. Вот, поэтому посредник, вот, ну, точно совершенно не с Путиным этот вопрос он будет обсуждать, Агаларов.
Большой обзор состояния российской экономики.
Большой. Ну, прямо вот часа на полтора. Или можно в две минуты уложиться. Как скажете. Ну, вот ничего принципиально нового в российской экономике не случилось. собственно, переход из 23-го в 24-й год ничего не показал принципиально нового, но за исключением того, что в феврале, как известно, этот год високосный, на один день больше, и в очередной раз Росстат продемонстрировал, что он не умеет снимать сезонность. Ну, то есть вот задача снятия сезонности календарного фактора, что на один рабочий день больше, но он выбивает Росстат просто напрочь, и он показал какие-то совершенно феноменальные темпы роста российской промышленности в феврале месяце, и тут же все аналитические центры, которые более или менее умеют считать и хорошо считают на самом деле, они закричали в один голос: нет, такого быть не может. Потому что такого не может быть никогда. Вот, поэтому потихонечку все, нефть качается, газ продается. По сравнению, ведь все падение российской экономики, оно пришлось там, на 22-й год. В 23-м году мы получили в первой половине сполна рост военно-промышленного производства, военно-промышленного сектора. И, собственно говоря, поскольку рост ВПК начался где-то такой бурный в апреле, ну, закончился, точнее говоря, в апреле, в мае, то, соответственно, к апрелю-маю вот все эти высокие темпы роста российской экономики, они сойдут на нет, просто эффект базы исчезнет. Вот, собственно говоря, с бюджетом тоже пока все по-старому. Минфин, как и в прошлом году, проавансировал значительную часть военных расходов. Правда, в прошлом году это было в январе, в этом году это в феврале. Ну, те, кто не умеют читать бюджетную статистику и не верят Минфину вообще ни в какую, закричали, что кошмар, дефицит бюджета колоссальный, сейчас все разрушится, ничего подобного не происходит. Доходы Минфина пока собираются в пределах того, что прогнозировалось бюджетом. Ну, собственно, инфляция – это самая, наверное, большая загадка, что будет происходить с инфляцией. Ну, вот, потому что, как говорится, сразу несколько факторов работает. Продолжается бюджетная накачка, военных денег в этом году будет больше, но, знаете как, но в январе-феврале их потрачено меньше. То есть эффект вот этого военного спроса, военно-патриотического спроса, он будет отложен на более поздние месяцы. Центральный банк радуется, что текущая инфляция, если брать вот последние три месяца, она начала потихонечку снижаться, и он держит высокую ключевую ставку, высокий уровень ключевой ставки 16%, рассчитывая, что таким образом инфляцию можно остановить. Но по большому счету никакой уверенности, что это случится, ни у кого нет, потому что если там, в марте или в апреле Минфин потратит очередную порцию военных денег, вот, то, соответственно, инфляция будет разгоняться. Похоже, что интересный такой феномен, который нам еще предстоит ну, как-то вот посчитать, да, я его до конца сам не очень хорошо понимаю, это соотношение, как бы сказать, денег, которые выплачиваются населению, людям, да, тем, кто воюет, и тем семьям, кто погиб, и тем, кто ранен, в общей сумме военных расходов. Ведь когда вы берете там, численность российской военной группировки, там, не знаю, порядка, там, для простоты 500 тысяч человек, и умножаете там, на 220 тысяч рублей, и умножаете на 12 месяцев, то у вас, в общем, получается сумма такая сильно-сильно приличная. Да, из всех военных расходов это уже съедается очень много. Дальше вы берете, не знаю, даже если там 40 тысяч погибших, там, умножаете на 320 тысяч раненых, умножаете погибшего на 12,5 миллионов, раненого умножаете на 5 миллионов. И, в общем, вы понимаете, что огромные деньги вот из военного бюджета, они идут непосредственно населению. Да? И вот эта часть, она, очевидно, будет расти, потому что ну, эти 450 тысяч, которые там воюют, они продолжают воевать. Количество погибших и раненых, оно продолжает расти, и сколько бы Минфин не задерживал, Минфин вместе с Минобороны не задерживал вот эти вот военные платежи, да, гробовые деньги или деньги на раненых, они все равно придут рано или поздно к населению. И вот этот вот фактор, это то, с чем Центральный банк в принципе не сможет бороться. Да, то есть ставку повышая 16%, 20%, 116%. Если людям приходят деньги, людям, у которых там, текущие доходы в разы были меньше, чем до получения военных денег, то, конечно, они будут деньги тратить, и ни о каких сбережениях речи быть не может. Вот, пока инфляция сохраняется, ну, текущая где-то там 7,5%, и что очень высоко для российской экономики. Вот, но как-то денежные власти говорят, ну, ничего, снизим Путин это, похоже, тоже не сильно беспокоит. Ему доклады, которые идут по линии Минфина и по линии Центрального банка, ну как это? В общем, да, конечно, проблемы есть, но мы с ними справляемся. Ну вот на этом, наверное, можно остановиться, да, потому что я, честно говоря, даже не знаю. Вот, влезать в более тонкие подробности в экономике, мне кажется, не очень интересно нашей публике будет.
Нет, мне кажется, как раз очень интересно, и я бы даже продолжила. Мы с вами это уже обсуждали. Мы обсуждали и у нас на канале была Наталья Зубаревич дважды, которая рассказывает, что вот принцип военного кейнсианства продолжает действовать, что накачка экономики деньгами, которые идут, ну, во-первых, на во-первых, вот просто тем же самым военным, во-вторых, на военные заводы, во-вторых, растут зарплаты в других секторах, просто чтобы соревноваться со всей этой бонанзой. В-третьих, идет строительство в Ростове и, соответственно, понятное дело, прилегающих областях и на Дальнем Востоке. И все это в результате делает так, что экономика, вот этот велосипед едет. Я правильно излагаю или у вас есть существенные замечания?
Юль, понимаете, когда вы говорите, что экономика там как велосипед едет, вообще-то говоря, любая экономика в любой стране, в нормальной ситуации, она едет. То есть она обречена расти ровно потому, что людям хочется жить лучше, люди хотят зарабатывать, хотят тратить, хотят повышать уровень потребления, независимо, мы говорим про Россию или про какую-то другую страну. И поэтому найти примеры стран, где экономика устойчиво снижается на протяжении нескольких лет, но это нужно еще потрудиться. Да, таких примеров крайне мало. Хорошо, Юль, знаете, как есть, можно то же самое сказать, что вот есть две диктатуры, да, при которых экономика росла, Сингапур и Чили. Но почему-то при других диктатурах экономика никакого чуда не совершает. Даже в Южной Корее, да, экономическое чудо случилось уже после того, как диктатура исчезла. Вот, но я к тому, что вот два месяца все-таки слишком маленький срок для того, чтобы оценивать то, что происходит в экономике, вот изменилось ли что-то по сравнению с прошлым годом. Потому что вот то, что сказали вы, ну и там Наталья Зубаревич, например, то же самое, ну то есть вы адекватно изложили ее точку зрения, спорить с этим совсем тяжело, но это все было и в прошлом году. Да, я же пытался сказать, что ничего нового не произошло. То есть военное кейнсианство, оно началось где-то в середине. Ну, смотрите, по военно-промышленному заказу, по гособоронзаказу оно началось в середине 2022 года, да, когда Путин начал наращивать деньги на оборонный заказ, на военный заказ, когда он решил, что война переходит в стадию продолжительной. А, собственно говоря, массовые выплаты вот, ну, собственно, мобилизованным, раненым, убитым, они начались уже осенью 2022 года, когда прошла мобилизация. Да, то есть, вот, собственно говоря, вот с того самого момента эти факторы работают, и ничего принципиально нового не происходит. Но дальше мы говорим, окей, оборонный заказ, да, он был. Вот он там 6 кварталов или 7 кварталов, он находится, ну, там сколько, с июля 22-го, ну и, грубо говоря, до июня 23-го, там 11 месяцев, все это дело разгонялось, вышло на плато. Ну вот больше, условно говоря, если ваш завод производит, не знаю, там 100 гаубиц в квартал, да, то сколько вам денег не давай, вы 200 гаубиц произвести не сможете. Да, ну, ровно потому, чтобы произвести 200 гаубиц, вы должны построить новый цех, купить новое оборудование. Это не вопрос одного, двух, трех месяцев. Да, это вопрос там нескольких лет. Потому что оборудование в России не производится, его же где-то по параллельному импорту придется закупать. Вот, соответственно, вот это... Да, типа...
Новое оборудование?
Практически нет. Вот станки новые, их купить крайне тяжело. Что-то закупается в Китае, безусловно, но вот все классические, например, заводы, которые производят в России снаряды, они все работают на немецком оборудовании, да, которое получено из Германии. Если, собственно, оборудование сегодня производится в Германии, в Южной Корее, больше такого качественного для современных снарядов, ну, нигде произвести нельзя. Китай, может быть, что-то и делает для себя, да, но он на экспорт это точно совершенно не продает, потому что какие бы теплые отношения с Россией не были, ну, в общем, продавать военную продукцию или продукцию, которую можно использовать для производства вооружений, Китай России не будет никогда. Ну, американский рынок для них дороже. Вот, поэтому все, что вот вы говорите, оно все правильно. Да.
Не-не, военная экономика
Вот.
вышла на плато, из ваших слов я заключила, и повышаться не будет, потому что дальше это как бы очень сильный уровень сложности повышается.
Ну, потому что нужно строить новые, очень грубо, нужно строить новые заводы. А на это сегодня никто не готов, на это и денег никто не готов выделять, да, и, собственно, само оборудование, да, проектирование завода, закупка оборудования, ну, это длительный процесс, да, я думаю, что все-таки как-то, начиная от Путина и дальше вниз, все считают, что, ну, там, через год война закончится, да, а что там, о чем будем 3 года строить завод, если через год мы уже все закончим, да, Украина упадет на колени и запросит мира. Вот, поэтому я думаю, что такие вот планы, ну, может быть, они, конечно, у кого-то... Юль, они же должны верить в победу, правда? Ну, потому что я думаю, что сегодня даже для Путина, вот судя по тем сигналам, которые доносятся, что они готовы на тех или иных условиях обсуждать прекращение войны и начинать мирные переговоры, вот только самое главное, чтобы Зеленский свой указ или закон отменил и с Путиным сел напрямую поговорить, говорит о том, что вечная война, она сегодня никого не устраивает. Да? Ну, потому что издержки растут, и не нужно думать, что вокруг Путина сидят такие идиоты, дебилы, которые только все, да, которые там зарабатывают на войне. Да ничего подобного. Я не помню, говорил я в прошлой нашей с вами встрече или нет. Ведь бюджет 2024 года, он по сравнению с бюджетом 2023 года, выросло только военное, все, что пошло на войну и на выплату пенсий и пособий. А вся остальная экономика, которая питается из бюджета, в номинальном выражении в деньгах получилось столько же, сколько в 23-м. То есть минус инфляция, получается, что все остальные бюджетные сектора обеднели. То есть количество лоббистов, да, на разных уровнях, которые от войны стали жить хуже, потому что у них просто денег стало меньше, оно растет с каждым днем. И в той или иной форме, да, вот эти вот сигналы, они до Путина доходят. И там, не знаю, через Чулуанова они доходят, через Голикова они доходят, кто у нас там через Григоренко какого-нибудь, через Мишустина, ну, в общем, количество там через губернаторов, да, то есть вот бенефициаров войны, там, да, конечно, для того, чтобы разогнать экономику, для того, чтобы придать ей какой-то такой, там, не знаю, 12-15-месячный цикл роста, этих денег хватает, но количество бенефициаров, оно очень маленькое, и даже если мы с вами берем там 500 тысяч людей, которые воюют, умножаем там, на 3, получается 1,5 миллиона с семьями, ну хорошо, да, 1,5 миллиона, 1% российского населения, ну плюс еще погибли, да, ну хорошо, ну 2% российского населения являются прямыми бенефициарами войны с точки зрения вот, получения прямых доходов. Ну хорошо, а ВПК российский, там 2 миллиона человек работает, умножаем на, не знаю, там на 3, да, те же самые, хорошо, 6 миллионов. Ну то есть мы понимаем, что вот есть там, хорошо, 10 миллионов человек, вот мы вот посчитали очень грубо, люди, которые зарабатывают на войне. А дальше... У нас бюджетников больше, чем 10 миллионов, у нас пенсионеров больше. Пенсионеры, они, у них же продолжает уровень жизни снижаться, у них же пенсии растут медленнее, чем инфляция, а если добавить там рост коммунальных расходов, то совсем плохо. Ведь Путин, когда приходил к власти в 2000 году, ну, в общем, один из лозунгов, да, что наведем порядок, будем платить пенсии и зарплаты вовремя и выйдем на международный уровень вот этого замещения пенсии по отношению к средней пенсии по отношению к заработной плате, средней заработной плате на уровне 40%, то, как вот рекомендуют международные организации. И в тот момент, там, в 2000 году, это где-то соотношение было, не знаю, там 33-30% примерно. Да, и вот пока было процветание первых двух путинских сроков, этот показатель поднялся до 36%. А после этого он снижается. Да, и там он уже приближается к 25%. Да, то есть пенсионеры относительно всего остального населения, все, да, они стали жить, с каждым годом им живется все хуже, хуже и хуже. И это спрятать нельзя. Да, поэтому вот настроение, что война не может быть вечной, но оно витает в воздухе. Нужно в конце концов когда-то все дело заканчивать.
Я все время две вещи пытаюсь понять. Когда вот эти вот гигантские расходы, во-первых, за чей счет банкет, а это деньги от нефти. Это деньги от газа, это деньги от налогов.
Нет, ну смотрите, нефть и газ – это тоже налоги, да? Поэтому все от налогов, либо от печатного станка. Газ практически не дает дохода в российский бюджет. Ну, то есть уже в конце прошлого года там ежемесячно Минфин получал, ну, по-моему, меньше 100 миллиардов рублей от газа. Ну, чтобы мы понимали, это там, при доходах российского бюджета там, в 30 триллионов рублей, ну, триллион 200, ну, в общем, понятно, да, там 2,5% доходов российского бюджета не шибко как много. Да, то есть вот про газовые
доходы... Газпром, который раньше был кормильцем.
Ну, нет, Юль, смотрите, «Газпром» никогда не был особо кормильцем, потому что «Газпром» был кормильцем в тот момент, когда деньги «Газпрома» можно было использовать мимо кассы, что называется, да, вешать на «Газпром» всякие расходы, он за это дело что-то делал, ну, расплачивался. Нет, всегда от нефти Россия всегда получала больше, потому что нефтяной экспорт сильно больше был всегда в деньгах, и плюс на нефтяной сектор налоговая нагрузка всегда в России была выше, чем на газовой. Вот. Соответственно, да, нефтяные доходы растут. Не надо забывать, что нефтяные доходы для российского бюджета, они же считаются в рублях. Почему-то вот очень многие эксперты говорят о том, что, ну, смотрите, цена на нефть в мире в 2023 году была ниже, чем в 2022, а еще дисконт к российской нефти. Да, все правильно. Но все почему-то забывают, что в 2023 году рубль сильно девальвировался. Да, и что там начинали год с отметки, я не помню, там, по-моему, 70 рублей, закончили там 95 рублей. Да, вот, собственно говоря, там на 30% увеличились доходы, нефтегазовые доходы просто за счет того, что прошла девальвация. И, соответственно, да, нефтегазовые доходы, нефтяные доходы, они кормят бюджет. Плюс бюджет кормится за счет девальвации печатного станка. Ведь в прошлом году Минфин очень интенсивно брал деньги из Фонда национального благосостояния. Если мне так навскидку, он взял примерно 3 триллиона с небольшим, триллиона рублей непосредственно в бюджет. И плюс еще порядка там, триллион 200 миллиардов за счет курсовой разницы. То есть золото и юани, которые лежат в ФНБ, они же переоцениваются, да, если проходит девальвация. И Минфин вот эту вот девальвационную дельту, он ее брал себе в доходы. То есть мы получаем, да, что там 3 триллиона из ФНБ плюс еще триллион с хвостиком за счет девальвации, вот вам уже там в 3 раза больше, 4 раза больше, чем платит «Газпром». Да, вот эти вот источники, они продолжают кормить бюджет, и в общем, как-то ничего, бюджет себя не очень плохо чувствует.
А конкретно по «Газпрому», правильно ли я понимаю, что «Газпром» просто банкрот, и банкрот в основном благодаря действиям самого же Путина, потому что это его решение не поставлять газ в Западную Европу?
Да, абсолютно правильно. Основная деятельность «Газпрома», то есть добыча, транспортировка и продажа газа в сумме, там неважно куда, принесла «Газпрому» в прошлом году убытки, вот, собственно говоря, он стал убыточной компанией, и прибыль «Газпрома», она формируется за счет его участия в дочерних компаниях, да, это «Газпромнефть», «Газпромбанк», там, «Газпроммедиа», «Сагаз», ну и так далее. Вот. Да, я все правильно, потому что я повторяю, что летом 2021 года, за полгода до начала войны, до вторжения в Украину, Путин принял решение, что будем замораживать Европу. Будем создавать Европе проблемы с российским газом. Так. И перевел его очень успешно. И, соответственно, вот все те разговоры, которые носили чисто теоретический характер, которые европейцы не хотели верить, что для Кремля газ – это оружие, вот Путин, собственно говоря, во второй половине 2021 года он показал, что, перекрыв крантик, да, закрыв его, правда, не до конца, начиная его потихонечку перекрывать, он добился того, что на спотовом рынке осенью 2021 года цены на газ взлетели там, в 8 раз, в 10 раз были, помните, такие пиковые крики. И на самом деле это все стало очень сильным ударом по европейской экономике. И где-то там примерно год, ну, так как все, как говорится, в экономике же все к предыдущему году, да, к тому же месяцу считается. Вот, в общем, целый год европейская экономика с трудом переживала этот период. Единственное, что, ну, как говорится, Господь Бог, видимо, был на стороне добра и сделал так, что в Европе была теплая зима. То есть газа в Европе действительно было 21 Нет, это не глобальное потепление, вот, а Господь Бог. Вот, он нет,
Сергей, вы знаете, это действительно глобальное потепление, потому что я напоминаю нашим слушателям, что теплеет прежде всего тогда, когда холодно, и там, где холодно. То есть теплеет, во-первых, в высоких широтах, а не на экваторе, а во-вторых, зимой, а не летом. Вот оно и было.
Ну, хорошо, ладно, Юля, если вы хотите продвигать эту теорию, то я не буду с этим спорить. Одним словом, Путину не повезло.
Нет, я же плохо отношусь к религии глобального потепления. Я в нее не верю. Я просто говорю, что это на самом деле вообще очень beneficiary, это очень вообще полезная штука, глобальное потепление. Потому что когда оно теплеет там, где холодно, ребята, поэтому всем выходит сплошной профит.
Вот. Короче говоря, действительно, Европе повезло, да, что зима оказалась теплая, что запасов газа, которые были, их хватило. И после этого, ну как, европейцы проснулись. Они проснулись не только потому, что Путин начал войну против Украины, они проснулись еще и потому, что Путин начал войну против Европы с использованием газа как гибридного оружия, и было принято стратегическое политическое решение на уровне Евросоюза в кратчайшие сроки отказаться от российского трубопроводного газа. Вот. И сразу подчеркну, да, что это не касается российского сжиженного газа, потому что ну, сжиженный газ, он так же, как и нефть, на танкерах может плавать по всему миру. Европейцы поняли, что вот отказ от российской нефти, которая приходит по танкерам, ну, в общем, скорее всего, ударил по европейцам, потому что транспортные издержки на покупку нефти выросли, а Россия, в общем, сколько нефти продавала, столько продавала. Не самое удачное было решение. Вот. И, собственно говоря, началось строительство портов, да, мощностей по приему сжиженного газа в Германии с огромной скоростью, в которую немцы сами не верили. Конечно, стали наращивать запасы угля и использовать угольную генерацию. К сожалению, немцы не приняли решение о восстановлении ядерной энергетики, хотя могли бы. Ну, в общем, одним словом, цена энергии в Европе сильно выросла. Там в разных странах по-разному, но особенно по Германии это ударило очень сильно, по вот такой индустриальной машине европейской, потому что многие сектора экономики, которые жили на дешевой энергии, которые строили свой бизнес на понимании того, что у них энергия стоит ну, вот как, в каких-то пределах, да, ну, в общем, гарантированные практически цены. Вот, издержки возросли во многих секторах немецкой промышленности, и Германия вот уже там второй год, она ну, в таком состоянии близкой к стагнации. Но тем не менее, как говорится, Европа выстояла, да, и теперь к российскому газу, ну, пока есть Путин, точно совершенно Европа не вернется, да, а вот что делать Газпром, который получал... Юль, понимаете, обсуждать то, что будет после, это всегда очень сложно.
Бессмысленно.
Да, потому что можно мы сейчас столько с вами условий поставим, да, и гипотез нарисуем, что я не исключаю, что при каких-то гипотезах это может произойти. Да, вот, дальше начинается вопрос, в каких объемах, в какие сроки, а доживет ли российская газовая инфраструктура транспортная до того момента, или она там разрушится настолько, что ей уже нельзя будет пользоваться. Вот, то есть я не хочу говорить, что этого не будет никогда, да, но вот при Путине этого точно не будет. Вот, соответственно, и «Газпром», который получал сейчас... «Газпром», да.
Нет, закончите.
Вот, да, который получал 3/4 своей выручки от продажи газа в Европу, ну, собственно говоря, вот он оказался на бабах. Да, и никакого просвета для него нет. Попытка снизить издержки. Ну, конечно, понимаете, как издержки у «Газпрома», они же вот там на добычу газа, они не очень большие. А основные издержки – это вот поддержка всей газовой инфраструктуры, транспортной системы газопроводов. Да, и это огромные деньги, и в результате там начинается борьба с, ну, то, что называют якобы независимые нефтяные компании или независимые производители газа, тот же самый Сечин со своей Роснефтью, Лукойл, да, вот, которые тоже добывают газ, и борьба за внутренний рынок. Ну, короче говоря, вот просвета для «Газпрома» я не вижу, и самое главное, что на 2024 год там российское правительство подкинуло «Газпрому» очередную свинью, они, видимо, все-таки... Ну, какие-то такие, знаете, у меня ощущение, что они диверсанты. Вот самые такие настоящие диверсанты. И запланировали бюджет 2024 года, разрешив «Газпрому» повысить тарифы внутри страны для населения там, на 11-12%, что сильно выше инфляции, которую оценивали в прошлом году там, 7%, на этот год там, 5%. Вот. Но сказали, мы все доходы «Газпрома» от повышения тарифов заберем себе. То есть получается, что «Газпром» будет как компания всю тяжесть инфляции нести на себе, потому что, ну, издержки так или иначе будут расти, зарплаты будут расти, а доходы у «Газпрома» расти не будут. Вот, поэтому, да, «Газпром» такой вот, что называется, жалкое зрелище представляет из себя как компания. Самое главное, беспросветно, потому что никакого варианта, никакого сценария изменения положения дел для «Газпрома» не предвидится.
А частные производители газа, например, «Новатэк», сжиженного газа, как я понимаю, на них эта проблема не распространяется, и они могут продавать Европе, или там возникают какие-то тоже сложности?
Ну, они могут продавать газ в Европу, сжиженный газ СПГ. У нас практически один производитель, это «Новатэк», и он это успешно делает, ну, просто потому что транспортное плечо до Европы сильно короче, чем до там, Кореи или Японии, или Китая. Вот, другое дело, что «Новатэк» собирался сильно расширять добычу газа и производство СПГ, и у него там был проект «Арктик СПГ-2», «Арктик СПГ-3». Вот «Арктик СПГ-2», он, в общем, уже был там, в высокой степени готовности, и даже по сообщениям компании в декабре начали уже, перевели все установки, построили, даже завершили строительство, несмотря на отказ западных компаний поставлять какое-то оборудование. Вот, и уже начали даже производить первые промышленные партии сжиженного газа. Но тут выяснилось, что этот проект попал под американские санкции, и «Новатэку» перестали давать танкеры в аренду. Да, то есть «Новатэк» не может найти танкера для перевозки своего сжиженного, дополнительных объемов сжиженного газа. Да, то есть то, что на первой линии «Арктика СПГ» он может перевозить, потому что там, как правило, долгосрочные контракты или его собственное небольшое количество танкеров. Вот. А новых танкеров у него не будет, потому что то, что «Новатэк» заказал для себя Южная Корея, перестала строить, сказал, что все, спасибо, до свидания, мы под санкции не хотим. Вот. И, соответственно, сдавать в аренду «Газпрому» тоже никто танкера не хочет. И этим быстренько решил воспользоваться Катар, который является крупнейшим производителем сжиженного газа в мире. И он вот все свободные мощности танкерные стал забирать себе и наращивать производство сжиженного газа. То есть вот в нынешних объемах то, что там последние годы «Новатэк» мог производить, он, видимо, производить будет и будет продавать, но никакого наращивания этого не произойдет.
Но по «Арктик СПГ-2», получается, он понес чудовищные убытки, и все это сгниет.
Ну, в общем, точно так же, как «Газпром» построил «Северный поток-1», «Северный поток-2», и все это, да, так лежит на дне Балтийского моря.
Аминь. Но вот вы сказали про танкеры. Как я понимаю, ситуация такая, что российская нефть, несмотря на потолок и несмотря на то, что проблемы с танкерами, вот там вот есть вот этот серый флот, вы объясняли, как он функционирует, если я правильно понимаю, это просто суда под флагом, ну, всяких таких либерий, на которых никакие санкции не распространяются, вот они как возили, так и возят. И почему «Арктик СПГ» не об известии с тем же самым?
Ну, потому что количество танкеров для перевозки сжиженного газа намного меньше. И в отличие от нефти, компаний, которые производят, или стран, которые производят сжиженный газ, их намного меньше. И вот рынок, он, что называется, в такой менее... Он меньше по объему, и просто свободных танкерных мощностей нет. Да? Собственно говоря, сама индустрия сжиженного газа, она... ну, так активно, наверное, последние лет 15-20 развивается. Да, это как раз, собственно говоря, нефтяные танкеры, ну, они возят это уже черт знает сколько времени лет. И, собственно говоря, Россия для своего серого флота, теневого флота, закупала танкеры возрастом 15-20 лет. Да, вот найти такие старые, отслужившие свой срок танкеры для СПГ невозможно, их просто не существует.
А как вот, собственно, поживает этот серый флот и торговля нефтью? Потому что из того, что вы сказали, с одной стороны, вроде следует, что Европа не собирается стрелять себе в ногу и уменьшать предложение нефти, что на мировом рынке, что приведет к повышению цен. А с другой стороны, мы слышим истории о том, что сейчас начались вторичные санкции и стало в некоторых случаях трудно получать деньги за нефть.
Но смотрите, Юль, мы, по-моему, давно уже говорили, да, что главный принцип введения экономических санкций для страны, которые их вводят, ну или для блока стран, которые их вводят, сделать так, чтобы удар по себе был не сильнее, чем тот эффект, который ты получаешь. А еще лучше, когда ты бьешь по оппоненту, а по тебе ничего, отдачи никакой не происходит. Вот, поэтому, конечно, повышение цен, там, сокращение предложения российской нефти на мировом рынке – это такие не то что грабли, да, а это обоюдоострый меч, который летает сам по себе и может задеть кого угодно, кто попадется под руку. Например, там очень популярная, или под меч, да, очень популярная идея перекрыть датские проливы для российских танкеров, которые идут из портов Балтийского моря, из-под Санкт-Петербурга, да, Приморск в основном, вот, и, соответственно, закрыть выход российской нефти в мир. Ну, то есть теоретически такое можно сделать, да, там Дания может ввести какие-нибудь экологические требования, и все там большинство вот этого теневого флота под эти требования не пройдет. Или там страховка не будет приниматься, которую там Ингосстрах или Росстрах делают, или Центральный банк российский делают для этих танкеров. Но мы тут же понимаем, да, что цена на нефть, она взлетит очень сильно, и это будет удар опять и по европейской, и по американской экономике. И здесь, мне кажется, логика действий западных стран, она такая, знаете, как бы шаг вперед, два назад, или два шага вперед, шаг назад. То есть пробовать потихонечку. И давление на Россию, чтобы Россия сокращала свои возможности по добыче и экспорту нефти, они должны компенсироваться тем, что Америка наращивает либо сама производство нефти, либо те страны, которым Америка дает зеленый свет, например, как Венесуэле, да, против которой санкции работали там, с десяток лет, да, чтобы венесуэльская нефть снова могла выходить на рынок. И мне кажется, что вот это, в этом состоит логика, да, то есть все попытки немножечко поприжать теневой флот, и какие-то ограничения, они не очень решительные. Да, они касаются, например, там, 5 танкеров, 10 танкеров, да, при том, что их общее число вот в этом теневом флоте, ну, по оценкам составляет там, 600 штук. Да, то есть какое-то количество танкеров, они заходят под санкции, они там перестают загружаться, их нигде невозможно отследить, они стоят на приколе. Вот. Но, собственно говоря, вот на эти, на те объемы, которые Россия не может экспортировать, не может произвести, собственно говоря, вот американская нефтяная промышленность, она наращивает добычу нефти. Мне кажется, что вот в этом состоит логика, да, потому что то есть сохранить предложение нефти на мировом рынке стабильным, да, чтобы мировая экономика не страдала. Потому что не надо забывать, что есть соглашение ОПЕК+, да, где Саудовская Аравия, Россия договорились о том, что они ограничивают свою добычу нефти. И это соглашение работает, да, и американцам никак не удается поменять позицию саудитов, да, и добиться от них, чтобы хотя бы чуть-чуть увеличить предложение нефти. Ну, или они не хотят с ними делиться совсем, да, что называется, весь прирост добычи будет наш. Ну, а, собственно, такая ситуация, она американскую нефтяную промышленность, американских политиков, она абсолютно устраивает, потому что себестоимость добычи сланцевой нефти сильно выше, чем себестоимость и в России, тем более в Саудовской Аравии. Вот. Ну и там цена 85 для американской нефтяной промышленности замечательная. Да? Она чувствует себя хорошо и продолжает постепенно-постепенно производить все больше и больше нефти. Поэтому вот такая вот позиция, которая, что называется, и Россию потихонечку поддавливать, ну и, с другой стороны, и самим на этом не страдать, а наоборот даже зарабатывать, где получается.
А насколько существенны вот эти вторичные санкции относительно китайских банков, которые по общим рассказам очень со скрипом начинают проводить платежи? Что это такое, как это действует?
И к чему это приходит? Юль, смотрите, есть разговоры и слухи, да, о том, что там казахские банки, турецкие банки, китайские банки останавливают платежи, что-то не делают.
Бизнес жалуется. Просто физически бизнес
жалуется. Бизнес жалуется. Вот, знаете, но при этом При этом на российском валютном рынке такое вот ледяное спокойствие. Там ничего не происходит. Да? Вот курс доллара, он как вот застыл в этом диапазоне, там на районе 92 рублей, так он и держится практически с небольшими передвижками. При этом Россия не вводит никаких дополнительных мер по валютному контролю, по валютным ограничениям. Из этого я делаю вывод, что предложение валюты на российском рынке, оно неким образом сохраняется стабильным. Ну, то есть, по крайней мере, импортеры, да, или те компании, которые платят за услуги, или, там, имеют возможность оплачивать свои долги, они неким образом имеют доступ к той валюте, которую экспортеры получают номинально в России или за границей. Да, то есть, в моем понимании, проблемы, которые возникают у российских экспортеров или у импортеров, связанные со вторичными санкциями, с давлением на банки в третьих странах, они пока на российском валютном рынке, ну и, соответственно, на российской экономике никак не проявляются. При этом я не хочу сказать, что таких проблем нет. Да, конечно, они возникают, но масштаб их, видимо, пока не очень велик.
Некоторое время назад, если не ошибаюсь, Financial Times заявила, что Белый дом предупредил Украину, чтобы та не наносила ударов по российским НПЗ. Напомню, что это была очень успешная серия ударов, успешная с точки зрения того, что они достигли. Действительно, мы видим, что удары именно по НПЗ, сейчас мы к Хилабуке перейдем, практически прекратились. Соответственно, у меня два вопроса. Во-первых, насколько серьезно вы оцениваете ущерб российской экономике и, видимо, ее военной составляющей от этих ударов по НПЗ? А во-вторых, американцы действительно это сделали только из-за того, что их беспокоила цена на нефть и нефтепродукты? Или еще по каким-то другим причинам?
Ну, Юль, смотрите, мне эта статья в Financial Times сразу показалась подозрительной, потому что я в ней не вижу особой логики. Потому что если Россия не может переработать нефть и получить дизельное топливо и мазут, которые можно экспортировать и которые Россия экспортирует, то это означает, что Россия высвобождается запасы нефти, которые она может экспортировать. И гибкость, да, с точки зрения портов у России существует. То есть Россия, в принципе, может экспортировать нефти больше, чем она экспортирует сейчас. Вот, я не очень понимаю вообще, каким образом связаны атаки на НПЗ и остановка их деятельности полностью или частично с мировой ценой на нефть, потому что Россия как экспортировала нефть, так и продолжает ее экспортировать. Россия – страна, которая производит бензина практически в объеме своего внутреннего потребления плюс, 5-7-8% сверху, а дизель она производит в 2 раза больше, чем потребляет. То есть основным, логика, в моем понимании, логика ударов ВСУ по российским НПЗ сделала так, чтобы Россия столкнулась с дефицитом бензина. Да? Потому что, у нас же статистика, она в основном засекречена, да, и мало что из нее можно получить, и подробная информация о том, какие предприятия насколько пострадали, насколько они сократили свое производство, она существует в таком кусочном виде, и мой анализ показывает, что там больше дезинформации, чем информации. Если опираться на данные Росстата, который дает еженедельные объемы производства бензина и производства дизельного топлива, то вот это вот падение производства бензина, оно последние 2-3 недели очень сильно заметно. Да, то есть вот до этого момента оно держалось, и как-то не было, по крайней мере, Росстат нам об этом не говорил. Но скажу сразу, да, что пока это объемы производимого бензина в России выше, чем они были осенью 2021 года. Да, и, соответственно, в принципе, за 2 года войны 2 раза были короткие, правда, эпизоды, когда производство бензина в России падало примерно до таких же уровней или даже чуть-чуть сильнее. То есть, в принципе, какой-то эффект от попаданий дронов в НПЗ, он существует. Но он не настолько катастрофический, и, насколько я понимаю, пока проблем с бензином у российской армии и у российской экономики не видно. Но вот мы видим это по динамике розничных цен на бензин. Они практически не меняются. И, в общем, что означает, что бензина в стране хватает. Да, он там шевелится, я вижу.
Да, живой кот. А то говорят, чем мы его опоили. Мы его ничем не опоили, кота. Так что вот его приветствуйте. Смотрите, так хорошо. Тогда чем продиктовано, с вашей точки зрения, эти американские, скажем так, предложения?
Юль, мы не уверены в том, что это американские предложения. Мы говорим, что была статья в Financial Times.
Вот. К сожалению... Можно одну секундочку? Вот тут, значит, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не поддерживал удары по целям за пределами территории Украины. Это произошло на пресс-конференции после встречи с главой французского МИД. Цитирую, мы не поддерживали и не были включены в удары Украины за пределами ее территории. А мне кажется, что это как бы, ну, так это... Вот Блинкен сказал, он не сказал впрямую, но...
Нет, Юль, это означает совершенно другое. Это означает совершенно другое, что, переводя слова Блинкена на такой, с дипломатического языка на простонародный...
А типа вот ты что?
Мы тут ни при чем. Мы тут ни при чем, и с нами не советуются. И более того, я готов даже сделать там шаг дальше, что мы Украине не даем никакую разведывательную информацию по территории Российской Федерации. То есть, условно говоря, мы даем Украине, не знаю, там линия соприкосновения плюс, там, ну, или граница Украины плюс еще там 100 километров вглубь российской территории, вот, но не дальше. Все, что дальше, там, мы Украине никак не помогаем вести боевые действия. Никакого отношения к вот, статье Financial Times это не имеет. И здесь я, к сожалению, должен сказать, что вот то, что мы говорили о слухах, о желании что-то такое написать горячее, оно переполняет очень многих, в том числе и такие уважаемые издания, которые, например, являются Financial Times. Ну, у меня, например, лично очень много замечаний к Bloomberg, да, который периодически нам какими-то горячими новостями выстреливает. И вот такое совершенно фантастическое зрелище было на прошлой неделе, когда в один день у Bloomberg появилось две статьи, одна из которых говорила так, что наконец-то Россия столкнулась с санкциями, которые затронули ее теневой флот. И вот у России вообще там мощности, возможности по экспорту ее нефтепродуктов резко упали. А вторая статья там вышла с интервалом в 4 или в 5 часов. О, Россия, несмотря на все санкции, продолжает сохранять объемы экспорта нефти и нефтепродуктов. Вот, да, поэтому я очень
скептицизм.
Нет, разные люди, более того, я думаю, что даже из разных центров, да, ну, из таких, вот. Но это смешно. То есть я очень с большой осторожностью отношусь к таким статьям, вот, и, скорее всего, ну, я их расцениваю как элементы либо глупости журналистской, либо элементы гибридной войны с обеих сторон.
Юлия Латынина, Сергей Алексашенко, Сергей Владимирович, спасибо вам огромное.
Юль, спасибо большое за беседу. Рад, что мне удалось как-то вот вашу картину мира немножечко разрушить. Это не всегда удается, но в данном случае мне как-то повезло.
Да, и я надеюсь, нашим слушателям было очень интересно. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки.